Дорогие мои, надо как можно больше вместить, но как получится. Самое главное, хорошо нам понять, в чем заключается воскресенье. Воскресенье, как обычно, думают, что кто-то другой воскрес. Христос воскрес. Это нас не касается. Он же воскрес, что же еще хотите, да? Но мы из духовной науки познаем, что мы должны воскресить наше мышление, наше чувствование и наше воление. Вот здесь у нас колоссальная задача, огромная задача. И в сущности, Христос воскрес ради нас. Это именно означает, что мы должны воскресить все те душевные импульсы, которые в нас находятся. Прежде всего, мышление. И связанные с мышлением, непосредственно связанные с мышлением, память. А потом уже воскресшая эта сила переходит чуть глубже в сердце, и мы начинаем воспринимать именно и вспоминать из сердца. Дальнейшее, разумеется, это все переходит в волевой части нашей души, и душа воскресает, это значит, что мы воскрешаем наш разум, наши чувства и потом волю. Значит, воскресение вне нас, воскресение для нас и воскресение в нас. Без этого тогда не будет никакого эффекта. Почему Господа распяли? Распяли ради нашего спасения. Значит, мы должны что-то спасти. В основном мы должны спасти наш разум. От разума начинается, это мы хорошо знаем. Здесь мы бодрствуем, и здесь мы можем что-то изменить. В чувствах мало что можем изменить, и волю совсем пока не касаемся воли. Да? Это прекрасно понимаете вы сами. Но как воскресить наше мышление? Связать непременно с теми мыслями, которые проистекают из воскресения. И люди не хотят об этом подумать, в этом направлении мыслить, чтобы воскресить свое мышление. А здесь у нас очень огромная, большая работа, что как воскресить наше мышление, с чем мы должны связать, с какими импульсами, что мышление воскресло. Да? В общем говоря, разумеется, чтобы легко нам понять, мы должны связать наше мышление с Михаилом. Как? Это другое дело. Но первое, да. С Михаилом мы соединяем наше мышление, и мышление идет вперед благодаря импульсу Михаила. Это первое. Второе, мы должны связать с Михаилом наши силы воспоминания. Потому что они все же связаны с дневным переживанием. Это не подсознательное царство. Мы помним наше детство, нашу юность и так далее. Мы очень многое помним, то, что прожили на земле. Да? И мы должны расширить эту память, разумеется. Ну, как возможно реализовать это, мы очень просто знаем. Можно сказать просто 8.32. Но это 8.32. Где найти? Как опереться? Где источник этого 8.32? Разумеется, существует два величайших источника. Это прежде всего Святой Дух и Спаситель Христос. Мы должны принять силу от Михаила непосредственно, и Михаил поведет нас ко Христу. Это очень долгий путь, но это очень верный путь. Поэтому мы надеемся на то, что Михаил поведет нас правильным, должным образом к Спасителю. Мы об этом и раньше слышали, но сейчас особенно важно, чтобы мы воскресили бы наше мышление. воскресили бы нашу память. А это зависит от того, к чему мы соприкасаемся, какой источник познания мы берем для себя. Да? Дорогие мои, разумеется, эволюция протекает очень сложным образом. Эта сложность выражается в том, что оно не видно. Трудно заметить, иначе все люди уже давно заметили бы, что-то хоть сделали бы. Но эволюция происходит таким образом, что человек не сознает, в каком потоке присутствует. Как ему разобраться в этом потоке? Иллюзия, майя, люцифериевские и арманьские искушения очень сильны, и мы должны очень точно познавать, что они сотворяют с нами, и как нам выйти из этого. Поэтому мы нуждаемся в помощи, дорогие мои. Вот если мы будем жить, простите меня, беспечно, вот не нужно нам, вот мы живем морально, порядочно, хорошо, не воруем, не это. Это совершенно недостаточно сегодня. Мы должны принять помощь от святого Михаила. Поэтому связь с Михаилом, это есть как норма с 20-го столетия особенно. Михаил печется о нас, он беспокоится и хочет, чтобы вести нас верными путями, чтобы мы прошли этот лабиринт. Этот лабиринт очень трудно проходит, потому что в основном мы должны искать, где источник истины, как найти нам источника истины, из чего черпать. И здесь очень многие ошибаются. Единственность. Люди не любят это понять. Почему это единственное? Да, вот единственное, что спасает человечество, это только духовная наука. Почему? Мы можем добавить. Потому что духовная наука вмещает в себя всю силу Святого Духа, всю силу Святого Михаила, и, разумеется, сам Христос присутствует в духовной науке. Ну, где же нам еще искать истину? Кому обращаться, да? Но люди очень отстали. Они противятся элементарным образом. Они, в сущности, они не хотят вообще посмотреть прямо в глаза, что такое реальность, к чему они стремятся, на какие основы они опираются в повседневной жизни, что они хотят. Мы должны раз навсегда знать, дорогие мои, очень, очень точно, мы должны искать истину. Потому что истина не только исцеляет, но и помогает пройти правильным образом нашу инкарнацию. Исцеляет и направляет все наши душевные проявления к Спасителю. Михаил есть водитель человечества, и который ведет верным, самым правильным образом ко Христу. Как жаль, дорогие мои, что очень многие это не понимают и не хотят. Вот то, что не хотят, это уже большая трагедия. А то, что не понимают, здесь еще можно подождать, потому что придет время, когда они это смогут понять. Потому что существуют определенные испытания, определенные кармические какие-то неполадки, и человек выкарабкивается из этого лабиринта и познает, что без правильного пути ему невозможно выйти. Вот что мы скажем, дорогие мои, эволюция идет вперед. Что-нибудь улучшается? Ничего не улучшается. Ни в каком направлении. В социальном, экономическом, политическом, индивидуальном, художественном, мировоззрении, эзотерике нигде не улучшается. Значит, нам надо все время стремиться найти тот путь, который ведет нас к истине, и через истину мы доходим до познания реальности. А реальность – это есть сам Михаил. Михаил очень-очень сильно беспокоится, чтобы мы как-нибудь нашли правильный путь. А правильный путь – это есть очень коротко, для вас замечательно, ясно это слово, это 8.32. Ну что проще в этом? Познайте истину, и истина сделает вас свободным во всех направлениях. Выведет вас из материализма, из лжи. Находиться в этом в омуте с чем чревато? С болезнями, с несчастьем и так далее, и так далее. Но человек призван к величайшим целям, дорогие мои. Удивительная миссия у человека, удивительные возможности. Человек это в основном это мощнейшее существо, которое может удивительные вещи совершать. Об этом и в Евангелии сказано. Об этом в Евангелии сказано не, там, не просто там, где говорится, что если имеете веру, можете в горы двинуть. Это элементарно. Солнечные системы может создавать человек. И может все это разрушить. Исходя из своей мощи, космической мощи. Об этом уже в начале же, в первой главе сказано все абсолютно. И это все потом расширяется в духовной науке, и мы должны знать очень-очень просто. Без духовной науки мы никак не выйдем из тьмы материализма. Как бы мудрым не был бы Платон, Гёте, Шеллинг и так далее, и так далее. И мы с вами, никто не сможет, человек, дорогие мои, мы не сможем выйти из лабиринта, потому что очень большая сила у Аримана и очень большая сила искушения у Люцифера. Невозможно выкарабкаться, поэтому мы должны все время обращаться к Спасителю. Молитва к Спасителю. Помощь Михаилу непосредственно, к Спасителю. Это не потому, что мы слабым, нет, потому что мы сможем разбудить в себе те величайшие космические силы, которые потом преодолевают все. И вот именно в этом смысле мы должны очень хорошо понимать евангельские слова. Без меня вы ничего не можете делать, но со мною вы можете горы сдвинуть. И не только горы, небо и земля придут. Это ваша мощь, это наша мощь. И ничего невозможного для вас не будет. Ничего невозможного, но мы должны связать себя с истиной. То есть со Святым Духом, с Михаилом, чтобы они вели нас правильным образом к Спасителю. С одной стороны, любовь к мудрости, дорогие мои, непосредственно любовь к мудрости. И с другой стороны, любовь к Спасителю. Если кто-либо думает, что может без мудрости подойти к Спасителю, это большая иллюзия. Или же наоборот, невозможно. Михаил и Христос. У доктора даже есть такая лекция в заглавии. Михаил Христос. Михаил ведет человека ко Христу. Одновременное действие, потому что это действие через мудрость, через сознательность и через раскрепощение всех сердечных чувств и направлений. Возлюби Господа всем сердцем. Как это возможно, дорогие мои? Без мудрости, без сознательности это совершенно невозможно. Поэтому люди находятся в лабиринте, мягко говоря, в лабиринте. В омуте, как Платон говорит. Еще хуже, в аду. Потому что они хотят ни мудрости, ни святости. Ни любви, ни мудрости. Как выкарабкаться человеку? Видите, человек же это непростое существо. Дорогие мои, Люцифер и Ариман, почему борются за человека? Простите меня, да плевать на этого человечества, и будем заниматься нашими делами, что у них нет, мало или мало власти. Подумайте, почему они так заботятся, чтобы завладеть человеческим сердцем, человеческим эфирным телом, астральным телом и я существом. Почему? Могущественные силы рождаются через это. Они это чувствуют, воспринимают, потому что они же духовные существа. Это мы, как сказать, олухи, ничего не видим, ничего не слышим, живем просто по инерции и думаем, что вот человек есть, вот его обыкновенная обывательская жизнь и все. Но уже время приходит, дорогие мои, духовная наука пробуждает в нас космические силы. Вернее, старается пробудить в нас космические силы. Если мы не будем пробуждать в себе вот эти мощнейшие силы, то есть обращаться к ним. Когда ты думаешь о вечности, вечность обращается к тебе не только, но и посылает свою лучу. Мы это должны очень совершенно конкретно понять, дорогие мои. Это не просто, вот мы думаем о вечности, это не так просто. Вечность думает о нас. Вот что не знает материалист. И простите меня, тупой человек. Когда мы думаем о Боге, Бог смотрит на нас. Что ты думаешь обо мне? Как ты чувствуешь меня? Какие у тебя задачи? Это же элементарно. Простите меня за очень тривиальный, простой пример. Когда ребенок, маленький ребенок, цепляется за вас и что-то хочет, вы не слушаете, что это дитя хочет? Разумно или неразумно, можно или не можно, это вы судите, но к вам обращается существо. Человек материалист, и потому не думает, что когда мы обращаемся к Богу, Бог слушает нас, дорогие мои. Это великая реальность. Это не так, что мы сказали Богу, а Бог закрыл уши и не слушает нас. Это человек тупой может так поступить. Евангелие учит нас великому состраданию, сочувствию. А что, Бог сам не является сострадающим, сочувствующим? А разве нам не говорится в Евангелии? Также Серафим Саровский говорил, приходите ко мне, пожалуйтесь, я слушаю вас. Человек святой слушает нас, а Бог не слушает нас. Поэтому мы должны понять правильно, а что хочет Бог от нас? Как мы должны обращаться к Нему? Об этом говорит, разумеется, только духовная наука. Мы должны развить мудрость, но и великое чувство любви, и великое чувство сострадания. И потом от нас произойдут и правильные действия. Поэтому очень важно, дорогие мои, чтобы мы изучали мудрость. В чем заключается истина? 8.32. Это самая важная добродетель, которую мы должны очень хорошо знать и очень сильно стремиться воспринять все. Разумеется, это вступительные такие слова, хорошие, да. А потом мы перейдем к сложнейшим вещам, и видно, что да, действительно, без величайшего чувства дружбы к истине. Ты должен быть другом истины. Ты должен любить истину и находить его, и постепенно реализовать. Вот в чем выражается наше желание познать истину. Да? Сложно, трудно, но, дорогие мои, уже все возможно. То, что уже все возможно, об этом я немного сказал, и сейчас тоже не хочу добавить, очень важно, дорогие мои. В первом столетии Христа распяли, потом смерть и воскресение. Что знает человек об этом? Что свершилось тогда? Что случилось тогда? Можно сказать, что вообще ничего. Познание, восприятие всего этого переходит в века. Постепенно человек начинает понимать, что случилось в первом столетии. Ну, не касаюсь я этих вещей, внешних вещей, но самое важное здесь мы должны знать, что случилась большая мистерия. Мистерия, которая состоит из разных ступеней. И первую ступень человек, разумеется, прошел полностью, первую ступень человечество проходит полностью несознательно. Потому что это очень трудно воспринять, что такое смерть на кресте. А то, что человечество полностью принимало участие именно в распятии Спасителя, это человек не хочет. Ну, у человека же есть большой комфорт, чувство комфорта. Он все время ищет комфорт. Не мы распяли. Вот иудеи там в первом столетии. Не те иудеи, которые потом жили. И которые сейчас в Палестине живут. Нет. Вот те в первом столетии. Это ограниченность. Космическая ограниченность. Это просто можно сказать. Это кощунство. Человечество, то, что одно тело, об этом, ну, то, что Гёте говорил, до Гёте, и Платон говорил, а все великие посвященные говорили. Человек – это человечество. И человечество полностью концентрировано в человеке. Ты не можешь уйти от тех преступлений, которые совершаются на земле. Не можешь уйти. Во всем ты ответственен. А, разумеется, те, которые прямо непосредственно убивают, они более ответственны. Но есть ли доля твоя в этом? Когда ты не хочешь принять истину, уже эта доля преступления переходит туда. Ты начинаешь участвовать в этом. Это эзотерическая тайна, дорогие мои. Почему Евангелие говорит, познайте истину, освободитесь от сораспятия. с человечеством, со смертью. Отойдите от этого. Когда мы изучаем истину, мы освобождаемся от преступлений всех. Мы уже не участвуем в этом. А кто ищет истину? Видите, какой маленький процент. Ну, что делать, дорогие мои? Такова реальность. Сейчас мы все перешли в мистериальную жизнь. Не все живем в мистериальной жизни. Мы вошли вовнутрь мистерии. Все человечество уже притянуто. Они живут в мистериях, в мистериальных тайнах и полная неразбериха отсюда существует. Посмотрите, как люди живут, дорогие мои. Это не то, что катастрофа, это кульминация катастрофы. Бедствие за бедствием, почему приходят? Почему все эти великие пророки пророчествуют о том, что приходит еще больше, почему? Потому что мы все время отходим. А вот духовная наука возвращает нас к истине. В чем заключается эта истина? Прежде всего, очень просто, с внешней стороны, абсолютное совпадение с евангельскими словами. Небо и земля пройдут, но слова мои не пройдут. Вот гарантия того, что то, что сочетается с Евангелием, значит, мы мыслим правильно. А если мы мыслим правильно, то рано или поздно мы выкарабкаемся. Я это говорю именно для российских слушателей, не только для вас, не только для меня, но это важно, дорогие мои. Мы участвуем в величайших мистериях, но слепо, глупо и бездарно. А одареннейшие люди, они, видите ли, даже очень гениально участвуют в этих мистериях. Поэтому доктор говорит удивительные хорошие слова. Как бы ни велик был бы Шеллинг, Гёте, Гегель, их представления более велики. Мешает физическое тело, доктор говорит. Вне физического тела эти великие индивидуальности мыслят намного выше, намного благотворнее и намного совершеннее. Поэтому первое воскресенье мы должны осуществить именно в голове. И это потому мы часто, очень часто говорим, самое главное, чтобы у нас были правильные мысли. Ну что проще этого всего? Имей правильные мысли, ну что тебе мешает? Нет, не хочу. Ну а тогда что получается? Тогда, значит, душа хочет принять болезни, боли, несчастья. Вот им они пожинают все. А мы предлагаем, познайте истину. Истина освобождает тебя. От катастроф. Личных, не личных, таких. Все от всего освобождает тебя. Разве душа, которая соединяется со Спасителем, не находится в раю? Не находится вне всяких страданий, вне всяких трагедий, боли? Да соедини душу со Спасителем. А душа – это разум, чувство и воля. Значит, разум должен человек иметь правильным, чувство, а потом и воля пойдет за ними. Потому что мы бодрствуем именно в разуме. И чувства принимают какое-то участие в бодрствовании. Мы в бодрствовании должны победить. Поэтому первое воскресенье – воскресенье в разуме. Но то, что церковь это не знает, это не наша проблема, дорогие мои. И вообще, очень многие ничего не знают, что происходит сейчас и что происходило в первом столетии. Самая большая иллюзия заключается в том, что люди думают так. Вот в первом столетии жили в Палестине какие-то иудеи, римляне, и они распяли Спасителя. То есть они распяли Иисуса из Назарета. Какого-то там бедного человека. И мы должны, разумеется, правильно думать об этом. А это заключается в том, что мы должны знать, все человечество принимало участие в распятии. Все человечество. Не только маленькая часть. И все человечество несет именно крест человечества. Разумеется, ваша победа действует положительно и на других, и облегчает, и освобождает их. Но мы должны мыслить совершенно точно, совершенно верно. Для этого нам нужно, непременно нам нужна мудрость Святого Духа. Эта мудрость нам уже подается, дорогие мои. Вы представьте себе, до 20-го столетия человечество не имело этой мудрости. Что-то мысли там, простите меня, хорохорится, а что-то там, растение там, метаморфоза растений. Так что добирался, да как, мучился. И все, щели, посмотрите, вы, сейчас уже вам очень трудно будет прочесть щели. В свое время я очень сильно увлекался, но потом, после духовной науки, уже невозможно было читать ни Шеллинга, ни Гегеля, ни Гёте, вообще никого. Но дело в том, что люди боролись за познание, чтобы осознать, в чем истина, где истина, как найти все это. А сейчас нам подается абсолютно чистейшее в виде истины. И люди отворачиваются. Ну, это чревато с большими бедствиями, но дело в том, что мы должны очень сильно усвоить, без мудрости Михаила мы не сможем один шаг правильно сделать. Если мы это понимаем, то мы уже мудрые люди, дорогие мои. Уверяю вас. Без всяких ложных каких-то там. Если мы понимаем, что Михаил есть водитель человечества, и беспокоится именно она, чтобы мы развивались правильным образом, это большое благо сегодня. Потому что посмотрите, как мало людей это сознают. Познать истину, оказывается, это очень сложно. Я вот в молодости думаю, ну что же легче этого? Познать истину, истину, истину. Да, изучаем истину, изучали, изучали. Евангельские слова полностью перевоплотились в духовную науку. Мне это уже много рассказали, и я сегодня тоже хотел бы это сказать, потому что это самая важная истина. Где нам искать истину? В духовной науке. Я не говорю Евангелие, я очень люблю Евангелие, вы это тоже знаете от меня, и вы сами тоже имеете любовь к Евангелию. Но сейчас евангельские слова закрыты полностью, и открывается только ключ, находится только в духовной науке. Познайте, познайте истину. Истина откроет вам все тайны. Евангельские, художественные и так далее, и так далее. Поэтому самое важное сейчас, чтобы мы очень глубоко осознали. Святой Дух светит в духовной науке. Христос находится в духовной науке. Нет прекраснее этих слов, дорогие мои. Не существует. И в иллюзии находятся те люди, которые считают, что-то как будто не так. Вот вы фанатики, потом ничего там фанатизма, ничего такого фанатизма там нет. Когда человек не хочет познать, в чем истина, для него это, трудная проблема, я хорошо понимаю. Но инстинкт у человека должен быть здоровым. И когда ты ему говоришь мудрость Михаила, мудрость Святого Духа и любовь Христа спасает тебя, человек должен познать это, понять. Почему доктор говорит, без духовной науки никак невозможно. А потом уже идут очень трудные вещи. Да, я понимаю, что потом уже начинается очень трудная разработка. Разработка, она всегда трудная. Возьмите 9-ю симфонию Бетховена, первая часть. Идет тема, а потом идет разработка. Разработка, следить за разработкой, это очень трудно. Надо иметь очень хороший слух. Развитие. Образованно, слушай, вы уловили бы, вот где первая тема разрабатывается, где вторая, потом где сливается, где... И это все и так далее, да? Когда идет уже разработка духовной науки, здесь уже большие трудности. Поэтому нам надо изучать, иметь терпение и постепенно разобраться, в чем дело. А здесь надо, это мудрость, дорогие мои. Это элезинские мудрости. Это мудрость Митры. Третья культура. Третья культура, четвертая, никак не прошли. Они уже в нас перешли. Ну, человек вообще ничего не знает. А мистериальная мудрость нам говорит. Духовная наука нам говорит. Египетские мистерии, Изида, Озирис и Голос, а там нас находятся. никуда не ушли. Метаморфоза. Элезинские мистерии. Удивительнейшие, прекраснейшие мистерии в нас находятся. Это мы уже носители элезинских мистерий и мистерий Митры. Дорогие мои, это знали в первом столетии. А мы не должны быть более серьезнее, чем они. Римские правители причем. Римские правители знали хорошо. Миром правят тайны мудрости. И это знали очень хорошо. Потому они приобщали других богов к своим богам. Они знали, что должны усилить эзотерическую силу, внутреннюю силу. Сейчас все это покрыто, перекрыто. Простите меня, вы как думаете, там в мавзоле, что лежит этот негодяй? Почему его не упраздняют? Огромная тайна в этом, мистериальная тайна. Оттуда силу черпают власть имеющие люди. И они знают, что своя, их власть зиждется именно на тех мистериях, откуда они родились. Из ада родились они. Поэтому Римская империя разрушена, да. А что это значит? Это неправильно подается. Римская мистерия разрушена не потому, что они уничтожены, они были бы уничтожены. В метаморфозе они потом рождаются, как Феникс из своего пепла рождается. Сейчас кульминация римских этих правителей. Они называются президентами и другими именами. Парламент, видите ли, парламент, да. Там собираются люди с утра до вечера и думают о тебе, да? Ну, простите меня. Хотя доктор скорректировал это. До 18 столетия государство немного думало о народе. Ну, пока было, сейчас не хочу, пока было социальное чувство и национальное чувство общее, это еще можно было, что люди думали о народе, что-то еще. Дело не в этом. Дело в том, что всегда знали, что миром правит эзотерика. Вот что хотят скрыть. И преподают материализм, империализм и так далее. Разными именами. Все это фарс, все это ложь, все это иллюзия. Существует эзотерическое тайное правление плохих и хороших. Есть белое братство, которое всегда в тени находится, потому что соблюдает ненасилие. Есть черное братство, которое об этом только и думает. Насилие за насилие и все. Но это скрывают. Для нас это, знаете, неинтересно, дорогие, я думаю. Просто мы касаемся этого, чтобы мы знали бы, и вы тоже знали, что мы это все хорошо понимаем. Просто нас это не касается. Нас касается познания истины. Вот чем заняты должны быть наши умы, сердца и волевые. Мы должны познавать истину, углубляться, а потом, дорогие мои, я всегда это говорю, потом настанет и наш период. Потом мы выйдем на арену внешней жизни, социальной жизни, и мы будем там уже действительно упорядочивать социальную жизнь. Сейчас мы внесем только хаос и разрушение. А во-вторых, кто нас будет слушать? Сейчас ты выйдешь и скажешь, только антропософия. Я сейчас из телевизии, если буду говорить. Пришли же журналисты много лет назад и сказали, что выступите, пожалуйста, по телевизору, скажите ваши идеи. Вот. Да. Имеющие уши есть, пока нет. Но придет время, дорогие, когда мы перейдем в шестую культуру, это будет 3700 с чем-то, это еще пока очень далеко, вот тогда эзотерики выступят во внешнюю жизнь и будут упорядочивать именно внешние социальные проблемы. Сейчас это глупо. Сейчас пусть разрушают. И пусть обиватели узнают, что такое внешнее правление Люцифера Аримана. Мы должны познавать сейчас очень просто. Истину должны познавать. И укрепляться в истине. Это наша действительно священная задача. И как плохо, что люди очень-очень мало кто это понимает. Но в основном этом. Ну, это вступительный слой, я хочу перейти к очень трудным вопросам, но все же, дорогие мои, мы должны знать, что сейчас эпоха 8.32. Вся эпоха 8.32 глаголит и жжет сердца людей. Тех, которые хотят действительно услышать истину. Михаил об этом говорит. Доктор это озвучивает. А имеющие уши это воспринимают. Познайте истину. Ну, самые золотые слова. Истина сделает вас свободным, освободит вас от всех проблем. Почему-то человек очень абстрактно думает, что в лоне Христа ему нечего будет делать. Это самое дорогое, что нас ожидает. Самое священное – войти в Царство Христа. Чем? Разумеется, мудростью, святостью. А потом воля сама собой падает. Но в чем заключается святость? В чем заключаются добродетельные качества в нас? 8.32. Без мудрости, без правильных мыслей, без истины, без правильной ориентации, где мировоззрение священное, где мировоззрение спасения, именно мировоззрение. Вот мы здесь установили правду, истину, полностью в сочетании с Евангелием. Поэтому у нас есть абсолютная гарантия и внешняя, и внутренняя, разумеется. Самое такое трудное – это элевсинские мистерии и мистерии Митры, потому что они полностью перешли в душу человека. Третья культура, четвертая культура, метаморфозируя все свои драгоценные идеи, сокровенные идеи, они перешли в сердца людей. Вот где Изида? Сердце. Где Озирис? Сердце человека. Где элевсинские мистерии? О чем говорили элевсинские мистерии? Посвященные. Те, которые входили в мистерии, они посвящались. В чем? Что они узнавали? Они узнавали, что духовное солнце правит всей вселенной. Они это непосредственно лицезрели. И это тайно перешло в наши души. Оно нас живет. И пока мы не дойдем правильным образом, пока мы сами не будем познавать это, у нас нет свободы. Мы должны познать истину. 8.30, то есть. Теперь дальше, дорогие мои. Значит, у нас величайшая задача осуществить элевсинские мистерии и мистерии Митры, то есть тайну третьей культуры и тайну четвертой культуры в сочетании с христианством, сами согласитесь со мной, это колоссальная трудность. Уже воспринять тайны Христа, тайны распятия, это очень трудно понять. А при том еще добавляется мудрость третьей культуры, мудрость четвертой культуры. Это все мы должны сочетать, привести в гармонии с христианством, с эзотерическим христианством. И еще надо познать, осознать. Очень трудно. Простой ум это не сможет. Поэтому наш ум должен стать гениальным, в буквальном смысле. Это уже норма. Ты не мыслишь гениально, значит, ты уже не подходишь для пятой культуры. Я могу с другой стороны сказать. Кто становится учеником Михаила? Простец? Глупый? Необразованный? Не знает, что такое красота, искусство и так далее? Необразованный? В философии ничего не понимаешь? Или наоборот? Ученик Михаила – это достойнейшее существо, который берет на себя все то, что прошло человечество. Поэтому постепенно все вкрапливается в наше сознание, в нашу душу, благодаря духовной науке. Исходя из этого, мы очень просто говорим, изучайте духовную науку и постепенно приобщайтесь к величайшей мудрости. Постепенно. Душа преобразовывается, не замечая так просто. И вдруг что-то гениальное сияет. А откуда? Я что гениальный? Нет, это вкрапление света Михаила. И постепенно освещает Михаил своей мудростью душу человека. Что у нас остается? Это изучи. Все, больше ничего требуется от того, вот это мало. Дальше пойдем. Сочетание третьей и четвертой культуры именно с пятой культурой, с эпохой Михаила. Миссия Михаила, непосредственная миссия Михаила сейчас заключается в том, чтобы привести душу человека, то есть разум человека, к постижению истины. То есть происходит воскресение мыслей. Воскресение правильных мыслей, разумеется. Но параллельно идет воскресение и неправильных мыслей. Люцифер и Ариман, они не отставят от эволюции. Это все одновременно происходит. И причем самое главное, чтобы Михаил верным образом привел душу человека к спасителю. А это большая забота. Поэтому, если мы не облекаемся мудростью Михаила, мы не сможем преодолеть Люцифера Аримана. А с другой стороны, Люцифер Ариман занимается чем? Разрушением человеческих именно мыслей и привить не вечность, не добродетельность, не святость, обивательство. И посмотрите вокруг. Они уже давно осуществили свои задачи. Но цель Михаила, непосредственная цель Михаила – воскресить разум. Разумеется, в магическом смысле. В смысле того, что когда ты мыслишь, ты соприкасаешься с реальностью. Вот ты мыслишь зло, переживаешь непосредственно зло. Добро, непосредственно добро переживаешь. Сочетание, борьба. То есть реальное постижение мысли. И причем, в чем заключается именно самого Михаила миссия. Миссия Михаила заключается в том, чтобы ты познал полностью зло, добро. И что увидеть? Вот это очень важно. Увидеть, что зло – это очень слабая, слабая субстанция по сравнению с добром. И настолько слабое, что вообще человек забывает о существовании зла. Такая огромная задача у Михаила. Мы настолько должны окрепнуть в добре, что вообще забыть, что существует зло. Не потому, что полностью исчезает. А как муравьи, которые ничего не могут сделать существенного. То есть увидеть, оценить, единственное познать, что добро – это бесконечная сила, а зло – это совершенно конечное, имеет свои границы. Знает это человек? Не знает. Михаил старается, чтобы мы познали бы именно добро в сочетании со злом, но добро познать как нечто бесконечное, а зло как нечто совершенно конечное. И тогда это конечное постепенно блекнет, блекнет, блекнет и становится тенью. В этом задача человека – превратить в тень зло. Огромная задача, но за счет чего? За счет того, что добро увеличится, космически увеличится. Тогда само собой зло не будет иметь свою силу. До определенной границы, разумеется. Поэтому самое такое значительное, что происходит в эпохе Михаила, это победа сил добра, но в познании, в добре. А это значит, что ты должен познать свое происхождение. Именно солнечное происхождение. Ты должен познать, что ты солнечный существ, рожденный от солнечных существ. И в этом и нам поможет древнее изречение «Ex Deo Nascimo». О чем говорит? От Бога мы рождены. Человек должен это познать. Но как должен познать человек? Какие препятствия к этому? Вот человек хочет познать, например, кто-то из нас хочет познать именно это изречение «Ex Deo Nascimo». Было время, когда человеку это нетрудно было. Потому что прямо непосредственно переживал свои ясновидческие силы, ясновидческие переживания, и знал, что от Бога, от божественных миров рождается душа человека. Сейчас это, разумеется, большая драма, большие препятствия, и сейчас должен человек постараться очень и сказать: сейчас не поможет. Просто такая фраза: от Бога мы рождены. Ex Deo Nascimus сейчас недостаточно. Эзотерика этого не знает. Я имею в виду ложная эзотерика, там, запада, восточный, северный, южный, они уже не знают этого, потому что истина помогает, но эзотерика может быть фальсифицирована, да? Эзотерика есть, Люцифер, Альман, так далее, пятая, шестая культура, это все эзотерика, это все внешнее знание. Но сейчас разыгрывается большая драма в душе человека. И духовная наука хочет об этом очень сильно сказать человеческой душе, потому что это действительно надо познать. Что надо познать? То, что проходили уже в первом столетии, в средневековье, все наиболее такие сильные индивидуальности, они проходили эту мистерию. Мистерию зла в душе человека. Мистерию искушения. И они познавали самое важное в душе человека. Душа, которая соединяет себя с Божественным, находится в абсолютном одиночестве. Значит, все святые, все мудрецы проходили мистерию одиночества. Что это значит? Одиночество, то есть отмежевание от родителей, от семьи, от родины, полностью полное одиночество. Пережить полное одиночество, и это для них было величайшей трудностью. Это огромная драма, переходящая в трагедию для некоторых. Выдержать одиночество сейчас этот человек не может. Почему человек бежит от своего одиночества? Не выдерживает этого одиночества. Хочет всегда запомнить. Да? Да, ну, одним словом, самое главное, мистический путь, очень трудный путь, дорогие мои, очень трудный, связанный с большими препятствиями. И это преодолевали величайшие святые и мудрецы средневековья до и после. К чему они стремились? Они стремились пережить душу совершенно в чистейшем виде. И они тогда познавали, что душа совершенно живет совершенно самостоятельно от физического мира. Это первое мистическое требование, чтобы человек подошел бы к воскресению. До христианства и после христианства люди переживали воскресение, воскресение своей души, но благодаря тому, что они полностью приходились в одиночестве, в переживании одиночества. Это есть Гефсиманский сад. Ничего здесь нового нет. Но я другое хочу здесь сказать, потому что это очень важно, дорогие мои. Сейчас, после, разумеется, после 19 века, это одиночество переживается совсем по-другому. Не так, как раньше было. Раньше это было очень острое переживание, доходящее до трагедии, поэтому очень многие не выдерживали это и отходили от мистического пути. Сейчас это по-другому происходит. А как происходит? Разумеется, мы это можем очень положительно характеризовать тем, что сейчас душа, когда входит в себя и хочет познать себя, душа познает не только свое одиночество, но познает, что в этом одиночестве живет Христос. Так что душа уже не переживает трагедию одиночества. Мы можем сказать, что это не от себя, дорогие мои. Это, во-первых, сам и доктор говорит, но я хочу еще вспомнить слова евангельские. Я с вами во все дни. Простите меня, это слова Спасителя. Это надо учесть. Человек думает, что он живет без Христа. Он не живет без Христа. Он не воспринимает жизнь со Христом. В этом разница. Господь говорит: я с вами во все дни. Почему ты это не воспринимаешь? Вот проблема в чем. И мистериальная жизнь полностью преобразовывается. Именно в том смысле, что сейчас человек, когда говорит: ex deo nascimul, от Бога мы рождены, уже добавляют во Христе Иешуа. Вам же это знакомо? И в Святом Духе мы воскрешаемся. Значит, совершенно новая формула, новая душевная конституция входит. Значит, душа должна соединить себя со Спасителем. Это невозможно непосредственно, прямо. Это возможно через Михаила, через Святого Духа, через священные мысли. Истину познать, и истина приводит нас к Спасителю. Поэтому говорит Господь, я есть путь, истина и жизнь. Когда мы познаем истину, мы приобщаемся к жизни, дорогие мои. Материалисты это не хочет, это их проблема. В чем тогда разница? Почему мы действительно христиане? Мы знаем, что Господь всегда с нами. Одним словом, сейчас мы должны знать, это благая весть. Это добрая весть. То весть именно нашего утешителя. Доктор говорит, сейчас Христос присутствует в эфирной стихии. В эфирном мире Христос присутствует, чтобы подавал бы нам силу воскресения в эфирном теле. Если это прочувствовать, если это немного осознать, это величайшее благо для человека. Он не одинок в своей мистериальной жизни. В пустыне мрачной, он уже не влачится в пустыне мрачной. С ним уже всегда сила Спасителя. И это огромное добро, огромная поддержка. Кто это знает, дорогие мои, что Христос присутствует в эфирной стихии? Кто это может знать? Да никто не знает, кроме тех, которые это воспринимают сами через ясновидческие силы. Провозгласил доктор, с 20-го столетия Христос стоит в эфирном теле. Проявляется в эфирном теле, в эфирной стихии и в эфирном мире подает помощь нам, но помощь какая-то это не индульгенция, да? Здесь никакого компромисса нет. Просто мы можем черпать, потому что уже существует источник. Вот мы знаем, что там есть вода, мы знаем источник. Идем, кто жаждет, иди и пей, да? Но мы знаем, где вода, живая вода. Эфирное присутствие Христа о чем говорит? Говорит о том, что мы должны воскреснуть прежде всего в эфирном теле. Это нам удастся, это нам дается, и это более не менее возможно. Это китайская грамота для людей, которые вообще эзотерику не знают, в чем суть эзотерики. Сейчас мы должны принять эфирную силу воскресшего, в эфирном воскресшего. А потом это воздействует на наше физическое тело. А это очень трудно, если мы не найдем духовную науку. Но в чем суть здесь? Суть в том, что в эфирном теле посылаются нам сильнейшие импульсы. Сильнейшие импульсы, и через это мы восстанавливаем наше эфирное тело. Прежде всего, в чем проявляется? Проявляется в разуме, в нашем разуме. Если, простите меня, если мы глупы, если мы не мудры, значит, пока эфирная сила Христа не проникает через нашу голову. Это уже норма, быть мудрым, как Михаил. Ну, не полностью, но хотя бы частично, да? Поэтому происходит воскресение эфирной головы. Это тайна, разумеется, это мистериальная тайна. Сейчас, с 20-го столетия, 3-4 века, мы должны смочь воскреснуть в эфирном теле, но в голове. Ну, это уже для вас очень просто. Внести в голову, в эфирную голову, правильные мысли, истинные мысли. Тогда воскрешается эфирное тело головы. А отсюда и спасение для сердца, для воли и для человечества уже. Поэтому доктор говорит вдохновенно, верьте в силу воскресения. Примите силу воскресения. И что доктор особенно подчеркивает, что мы на земле можем иметь великие мысли, можем понять великие мысли, но несравнимы они, когда человек проходит врата смерти. Также все эти великие мыслители, они мыслили на Земле гениально, но после смерти они видели, что их мысли сверхгениальны, сверхэпохальны, потому что они воспринимали величайшие тайны мира через мышление. Значит, следует ожидать воскресения мышления. Это первый шаг, дорогие мои. Пока мы воскресим наше сердце и нашу волю, мы должны внести силу воскресения именно в разуме. Это же уже очень упрощаю я задачу. Как внести силу воскресения в разуме? Через познание истины. 8.32 – это есть элементарное средство, лекарство для того, чтобы нам воскреснуть в эфирном теле в голове. От головы уже зависит наша свобода. Поэтому самое важное, чтобы мы смогли бы наши представления перевести в воскресение. Значит, иметь такие представления, которые выдерживают вечность, выдерживают бессмертие. А это и есть представление истины. Они оживают потом. Значит, человек на земле имеет мудрость, но после смерти эта мудрость увеличивается, намного увеличивается. И в следующей жизни он уже приходит сильно обогащенный этим. И вносит силу воскресения в голове. Отсюда и начинается воскресение. Воскресение вообще, мистерия Голгофы показывает нам воскресение в голове. Голгофа прямо говорит о голове. Воскресение здесь должно произойти, потому что отсюда начинается свобода. Самое важное, значит, мы установили, что начинается эпоха воскресения. Ни больше, ни меньше, как говорится, да? Эпоха воскресения через воскресение мысли. Элементарно правильные мысли приводятся к правильному воскресению, да? Ну, наряду с тем, разумеется, неправильные мысли тоже воскреснут. Они полностью уничтожают и свободу, и душу человека, и вообще в катастрофе находится потом человечество. Но самое важное то, что в мышлении внести силу воскресения. Это первейшая из наших задач. И об этом мы часто говорим. Это и есть 8.32. Когда мы познаем истину, мы воскрешаем умственные способности и переводим вечность. Вместе с этим мы добавляем удивительное качество наше. Это великая способность памяти. Память тоже должна воскреснуть. Мы должны носить воскресшую память. То есть память, которая не имеет границ. Ни в прошлом, ни в будущем. Это постепенно становится нормой, дорогие мои. И осуществляется, разумеется, через «Я с вами во все дни до скончания века». Михаил очень старается, чтобы мы именно восприняли истину, правильные мысли, внести силу воскресения в голове. Почему, разумеется, вы это прекрасно знаете. Оттуда начинается импульс свободы, правильно? Правильные мысли, потом правильное правление сердца и так далее, да? Но здесь еще связано, и с этим связана большая тайна. Это не просто правильные мысли, дорогие мои, но это вхождение в мистериальные жизни. Вхождение в мистериальные тайны, которые подключаются именно к космическому свершению. Ну, это уже высокая задача человека, но все же надо нам сказать, что элевзинские мистерии открылись в человеческой душе, потому что человек мог бы проникнуть своим разумом, чувством в космическую жизнь и познать, что вся солнечная тайна находится именно в человеке. Но познать это дается через элевзинские мистерии. И Михаил это все переводит в христианское переживание. Связывается со Спасителем. А здесь уже большая драма стоит и почти переходящая трагедию. Что имеется в виду, дорогие мои? Как бы мы ни восторгались духовной наукой, перед душой стоят трагические переживания, и душа должна пережить это, воспринять, мужественно воспринять и пережить. пережить глубокое одиночество в сочетании с импульсом Спасителя. Сейчас и это тоже очень трудно. Настолько человек растерялся, что раньше было так, что человек чувствовал одиночество, без поддержки, это было трагическое переживание, потом помощь приходила из духовных миров, спасали душу человека, а сейчас сам человек должен дойти до своего Спасителя, сам должен найти путь к Спасителю. А для этого все условия. Первое условие – духовная наука. Второе условие – красота и искусство во всех направлениях. Проза, поэзия, музыка и так далее. Здесь большая проблема, я только одно слово скажу, потому что мы все же не должны забывать, дорогие мои. Без глубочайшего образования в искусстве нам не продвинуться, дорогие мои. Нам не поможет ни духовная наука, ни Евангелие, потому что это все зависит от нашей душевной жизни, душевного развития. А развитие дается по ступеням. Мы эпоху искусства прошли. А где оно? Без этого невозможно, дорогие мои. Если ты музыкально не образован, не культурный, у тебя вкусы, ты не можешь отличить, что такое Мендельсон от великих творений. Сравнить Рафаэля с Левитаном и так далее. Да? Если ты в этом не можешь разобраться, как ты можешь разобраться в имагинативном мире, когда все там путается, все? Ты это должен выдержать, дорогие мои. Должен иметь большой вкус, утонченный вкус. Ну, все же я немного остановился, потому что это очень важно, дорогие мои, потому что начинается новое солнечное посвящение. Да, ты прошел ступень, предварительную ступень, а нормы, эпоха тебе уже предлагает солнечного посвящения, причем сознательно, причем чисто христианское, эзотерическое христианство. И надо сказать, что мы все же немного отстаем. Да? Немного это скромно говоря. Мы сильно отстаем, дорогие мои. Потому что мы очень неразвиты в мышлении, чувство красоты, чувство добродетели, чувство прощения. Там перечитать все это добродетель. А без этого никак нельзя пройти. Человек это божественное существо. А божественное существо носит в себе все божественные качества и красоты, и добродетели, и мудрости, и вечности, и все это. Но пока время еще терпит, как мы говорим. Да? Сейчас пока эпоха познавания. Мы должны быть учениками. Это наша норма. Если мы там троечники, четверочники, это еще терпится. А когда закончится эпоха Михаила, все. Дорогие мои, я хорошо понимаю, что задача не только великая, но сверхвеликая задача. Мы должны стать не только людьми, но сверхлюдьми должны стать, то есть дойти до ангельских переживаний. Это наша норма, дорогие мои. То, что мы знаем, что существует 9 иерархий, они не отдельно существуют. Они полностью в нас находятся. Мы же это знаем. Из духовной науки мы знаем, что в голове 3 иерархия, в груди 2, в воле. Первое, значит, это все это нам надо все познавать и достичь этой писать. Поэтому существует универсальное 8.32. Постепенно дается возможность познавать все это. Но, с другой стороны, мы не должны забывать и все наши великие идеалы. Это 14.12, 14.23, 14.26. И извольте это хорошо знать, уже пора. Дела, которые я творю, и ты сотворишь. Я и отец придем, и обитель мой сотворю. Когда это? Когда? Начинается сейчас. Почему? Потому что элевзийские мистерии уже вошли полным ходом в душу человека. Мы еще раз, я напомню, может быть, не все помнят, но элевзийские мистерии, о чем они говорят? Они говорят о том, что душа человека вмещает все солнечное. Абсолютно все солнечное. Но вне физического и эфирного цепи. А внутри это мистерии третьей культуры. И это тоже в нас находится. Но мистерии четвертой культуры, они выводят нас в космическую жизнь. И говорится там, ты не просто человек, ты не просто имеющий сердце, но твое сердце это солнце. Это великие посвященные, потому они называются великими посвященными, они великое познавали в человеке. То, что они познавали в космосе, они говорят, что все это находится в человеке. Ну, это, во-первых, это в Евангелии, разумеется, это все есть. Последняя строка, 5 главе. Будьте совершенны, как совершенный Отец ваш Небесный. Но сейчас это такая трудная пора, что мы должны изучать через все это, изучать через 8.32, иметь большое терпение, но не терять из виду те великие идеалы, которые уже приносят духовная наука. Михаил говорит не о простом, а о самом великом, о самом священном. Уже пришло время, чтобы мы это услышали. Почему? Когда мы это слышим, мы это переводим в осуществление. Это элементарно, дорогой. Это элементарная эзотерика. Чистейшая магическая эзотерика. То, что мы услышали, плохое, плохое тоже оседает. И имеет свои последствия. Услышали идеальное, высокое, это тоже внедряется в наше сердце. Почему? Потому что душа человека – это самое универсальное явление. Это микрокосмос. В будущем это макрокосмос, да? Значит, с одной стороны, мы должны услышать из духовной науки повседневные проблемы, сейчас решаемые проблемы, которыми еще можем что-то здесь, и потом последние идеалы. Без этого нельзя. Без этого и Евангелие тоже не существует. Посмотрите, 14 глава Евангелия от Иоанна, 17 глава. О каких величайших откровениях говорит, да? И, с другой стороны, 5 глава Евангелия от Матфея, 5-6, Нагорная проповедь. И то велико, но все равно говорится о душе в таком состоянии. Ну, хорошо понимаете это. Значит, с одной стороны, хлеб насущный на сей день, да, и потом хлеб макрокосмический. Это все в сочетании. Почему это? Потому что человек объемлет и приемлет все вместе, как повседневное сегодняшнее, так и последние цели. А почему это чисто эзотерический метод, дорогие мои? Если нам не скажут, что такое последняя цель, мы не сможем достигнуть. Вот в чем эзотерический секрет. Поэтому Господь говорит, прибудьте во мне и я вас. Когда это будет? Вот когда будет, это сейчас подается такая возможность. Господь не сказал, вы знаете, я много хочу вам сказать, но вы вообще сегодня ничего не можете понять, поэтому я умолчу. Я не скажу, что прибудьте во мне и я в вас нахожусь. Или дела, которые я творю, я сейчас не скажу. Вот когда вы это сможете, тогда я скажу. Это же, простите меня, это эзотерическая глупость, неграмотность. Сейчас нам говорится, что мы можем все. И потом даются постепенные шаги. Так мы постепенно дорабатываемся до этого. Вот говорится, в разуме мы должны воскреснуть наши мысли, повседневные мысли перевести в силу воскресения. Сейчас нам говорится, что мы должны быть добродетельными, сострадающими, иметь возможность пережить другую душу, пережить другого человека. Великое сострадание – это огромная добродетель христианская, да? И потом нам говорится, оваливай их, да? Дела, которые я творю, и ты сотворишь, это уже космический аспект человека, да? Все нам подается, а потом в духовной науке все это разрабатывается, и постепенно, постепенно приобщаемся мы к этим тайнам. Значит, мы должны, с одной стороны, познавать хлеб насущный на сей день, и потом познавать величайшие идеалы, конечные идеалы. Потому что мы потеряем ориентацию. Ариман не хочет, чтобы мы знали последние цели нашей душевной жизни. И говорит, куда ты там смотришь? Ты вот пока такой, Люцифер, маленький, мельчайший, эгоистический, не сможешь преодолеть. Куда ты сможешь? Нет. Евангелие говорит, будьте совершенны, как Отец. Почему говорится? Этот импульс уже входит в нас. Мы же не знаем. А Люцифер обманывает. А доктор говорит, в Евангелии то, что написано, это сейчас посеяно, чтобы пожинать потом. Не дожидаться. Это эзотерическая тайна, большая, оккультная тайна, я хотел бы сказать. Все дается нам духовной науки. Абсолютно все. То, что человек есть макрокосмическое существо, сейчас говорится не потому, что мы сейчас находимся в этом, что мы это осуществили, нам это сейчас говорится. Это же сам доктор сказал, дорогие мои, если Христос ожидал бы, когда мы достигнем до ангельства, потом пришел бы в эфирном, он сейчас же пришел, в первом столетии. Поэтому самое главное, насущное, это верить прежде всего не вообще в воскресение, а в воскресение в представлениях. Вот маленькая задача, но это задача, с другой стороны, великая задача. Верить в воскресение именно понятий. Тогда мы постепенно углубляем это способность нашу. Но сейчас мы должны достигнуть, а воскресение в представлениях, это место переведем, для нас это очень знакомое слово. Это 8.32. Познайте истину. Истина перейдет в силу воскресения. Значит, воскресение в разуме. Это первейшая задача наша. Если мы это не пройдем, мы потом ничего не сможем пройти. Потому что отсюда мы достигаем и черпаем величайшую свободу. Свободу мысли. Которая уже передается силе сердца и разума. Это воли, да? Это первое. Но это и трудное, самое трудное. Посмотрите, как бегут люди от постижения истины. Потому что это самый хлеб насущный сейчас в этом заключается. Мыслить правильно, мыслить в воскресении, и, как доктор говорит, верьте в воскресение мысли. Значит, мы должны в повседневной жизни вносить идею воскресения простых мыслей. Но значительных, разумеется. И мы стараемся соединить третью культуру с четвертой культурой и перевести это в пятую. Христианскую эзотерику перевести. Ну, можно сказать, что задача действительно великая, потому и христианство пятой культуры, как доктор говорит, решает абсолютно все. Решает проблему шестой культуры, седьмой культуры. Пятая культура решает все. Потому что это зависит от нашего разума, от свободной воли. И это очень трудно. Воскресить себя в разуме, принять мысли Михаила, мысли Святого Духа и подойти к Спасителю. Это труднейшая задача. Мы не должны забывать, дорогие, это связано с восприятием красоты. Если вы простите меня, дорогие мои, если у нас вкус так не разработан, что мы не можем отличить Мендельсона от... Не хочу сейчас Мендельсона оскорбляться особенно, но, ну, скажем, Шуберта, да, или Бетховена, шестую симфонию. Куда нам идти, дорогие мои? Простейшую красоту вы должны сперва воспринять как следует. Потому сперва искусство подается. Михаил проявляется в искусстве, а потом Михаил проявляется в разуме. А потом Михаил проявляется в мистериальной жизни. Вот там уже есть происходит воскресение третьей и четвертой культуры. Перед нами огромная задача, дорогие мои. Это заключается в том, что мы должны воскресить четвертую культуру, элевзинские мистерии. То есть воспринять солнечную систему вне нас. Это такая задача. Какой вне нас, если внутренне разобрался человек, как следует, да? Не понимает, где его эгоистические, где не эгоистические мысли, цели и так далее. А вот наступает такая эпоха. Сейчас мы вошли в элевзинские мистерии, но эзотерические, по-христиански. Мы оживляем элевзинские мистерии христианство. Происходит воскресение элевзинских мистерий в лоне христианства. А как здесь разобраться? Вот и вам 8.32. Задача, дорогие мои, я не хочу так, то есть я хочу очень откровенно поговорить с вами о великих задачах. Как бы мы не были простыми, и так далее, мы все равно хватаемся за величайшие идеи. Это есть духовная наука, это есть наука Святого Духа. У нас есть такая претензия, да, очень высокая и смелая претензия. Мы хватаемся за мировоззрение Святого Духа. Да, сейчас это норма. Как бы простыми, необразованными, культурными не были бы, это задача наша. Михаил не смотрит на то, ты развиваешься, не развиваешься. Он требует от тебя силу восприятия. Восприятие его солнечных мыслей. Можешь, не можешь, это не его проблема, это твоя проблема. Ты должен мочь. Почему? Вот, потому что ты микрокосмос. Слава Богу, что мы более-менее хорошо прошли евангельские слова. Мы очень часто обращались к словам евангельским. Мы можем поддержать себя словами Евангелия. И мы хорошо знаем, что то, что там написано, в особенности в 14 главе, 13, в 11 главе и так далее, это поддерживает нас и дает нам большое мужество. Дает. Потому что мы должны признать, дорогие мои, мы же не сумасшедшие. Да? Когда мы говорим о таких величайших целях, да ты кто? Ты просто человек. Что ты можешь? Можем. Надо всегда противопоставить надо. Можем, потому что в нас присутствует Бог. Непосредственно Бог присутствует. Христос в нас находится. Михаил в нас находится. Утешитель в нас находится. Святой Дух в нас находится. Вот как мы отвечаем всем этим обывательским нападкам. Они реально нападают. Но они знают, что мы простые люди там можем там все равно в нас живет Божественный. Кто упразднил от нас Божественный? Кто может это? Никто. Небо и земля пройдут, но слова мои, они находятся вечно в человеческой душе. Вот как мы опираемся на евангельские слова. И отсюда уже мы правильно понимаем миссию Михаила. Что заключается в миссии Михаила? Миссия Михаила заключается обожествление нашего разума. А отсюда и свободу, которую мы живем. Если мы в разуме побеждаем, значит, мы победили и в борьбе за нашу свободу. Это я очень хорошо, это трудная задача, потому что мы должны победить именно в разуме. Мы ариманическим люциферским существом должны дать точный ответ, ответ от истины. Реальность находится в духовных царствах. Реальность – это Михаил. Реальность – это добро. И так далее. Здесь всегда отступают. Но если мы не будем развиваться, дорогие мои, в одну секунду поворачиваемся, и тут же нападение Люцифера Альмана огромное бивает. Это не, я понимаю, что это очень непросто, поэтому мы должны побеждать. Побеждать именно в разуме, потому что мы здесь освобождаем себя. Познайте истину, истина делает нас свободными. А мы познаем истину, например, истину в 6-й симфонии, истину в 9-й симфонии Бетховена, 5-й симфонии Чайковского и так далее, да? Красота – это величайшее познание истины, дорогие мои. И только бездарные эзотерики думают, что без искусства они куда-то залезут, простите за это выражение. Никто не пропустит. Потому что Михаил стоит в начале Ренессанса. Если он не прошел этот экзамен, никто тебя в эзотерике не пропустит. Михаил никак не пропустит. Михаил требует от нас, у тебя есть утонченное музыкальное чувство красоты, поэзии, прозы. Ты воспринимаешь искусство должным образом? Нет? Подожди. Я всегда хочу будоражить, так сказать, простите, всегда ваше сознание, потому что мы должны хорошо знать, без чувства красоты мы ничего не можем развиваться. Потому что это, в сущности, одно и то же. Если, простите меня, дорогие мои, если бездарный вкус перевести в эзотерику, попадаешь в ад. У Люцифера и Альмана попадаешь. А если разработанный, хороший вкус, ты хорошо понимаешь, кто хорошо исполняет 5-ю симфонию, Берштайн или другой дирижер, и этот, если ты хорошо разбираешься в искусстве, да, в музыке, например, Всегда я смело говорю о музыке, потому что я сам музыкант. Говорю так, что понимаю, что говорю. Другие скажут, ты не художник и говоришь о художественных. Чтобы это не было, я говорю о музыке. Здесь никто не может со мной спорить. Поэтому, что я говорю? Если ты здесь не разбираешься, как ты будешь разбираться в эзотерике? Там же все усложняется намного, причем почти бесконечно. Поэтому первым долгом удивительная культура Ренессанса, это мы должны обязательно понять. Иначе это фанатизм, дорогие. Я часто говорю это. Потому что это самое больное место для человека. Они изучают эфирное тело, астральное тело, доктор, это лекция, это ерунда. Если не сочетать это все с чувством красоты, с чувством истины, истинного восприятия красоты. Это трезвая сторона. И всегда я призываю вас к этому. Если ты не разбираешься, в чем красота Рафаэля и Шишкина, то же самое будет и в эзотерике, дорогие. То же самое ты не сможешь разобраться, где добро Михаила и где, в кавычках, добро Люцифера Ориона. Но потому и существует Рембрандт, Рафаэль, Чайковский и так далее. Одним словом, дорогие мои, все говорит о том, что мы должны развиваться, конкретно развиваться. Не в общем так, в эзотерике, в философии или какие-то астральные эфирные тела, это первая культура, вторая культура. Надо преподнести огромный вкус, музыкальный вкус, вкус поэзии. Это все зависит от нас, потому что это наша активность. И в этом смысле, дорогие мои, у нас огромные задачи, огромные задачи. Потом мы должны все время, всегда слушать великие произведения, шедевры, развиваться в этом направлении. И потом добавлять из Евангелия и из духовной науки. Все вместе, в гармонии, в гармоничное развитие. Мы часто об этом говорим, потому что это очень важно. Одностороннее развитие – это чисто люциферское искушение, дорогие мои. Ничего не дает, кроме тупости, высокомерия и темноты. Душа должна развиваться. Поэтому, когда перед вами развитый человек, это многое стоит, очень много. И даже он ошибается. Но в своей развитости это уже большое, большое, большое добро, дорогие мои. Я всегда об этом говорю, надо быть развитым, очень развитым. Не обязательно, чтобы стоять на дирижировать это, выходить на сцену. Но ты должен и носить большую культуру внутри. И хорошо понимать, какой хороший дирижер, какой плохой, хорошее произведение, хорошее исполнение, нехорошее. В этом надо очень сильно разобраться. Ну, одним словом, дорогие мои, самое главное, что задачи действительно очень великие. А великая задача говорит о том, что ты должен стать великим. Это очень трудно. Перепрыгнуть через себя, через развитие. А пассивность, это чревато с тем, что ты в обиватель застрянешь и никак не преодолеешь. Посмотрите, я еще раз хочу обратить ваше внимание. Михаил – родоначальник всего Ренессанса. То есть, он все это в себе носит. Он все это в себе уже воплотил, потому он подает тебе все это. И от нас требует то же самое. Надо нам развить наш вкус музыкальный, поэтический и так далее до уровня Михаила. Этого требует от нас Михаил. Пятая культура – это культура величайших задач, величайших священий, потому что это переводит нас в солнечные мистерии. Это большая тайна человеческой жизни. Мы принимаем участие в солнечных мистериях. Потому доктор говорит о солнечных существах, об их вмешательствах. Они вмешаются в нашу социальную жизнь, в индивидуальную жизнь. Поэтому быть просто человеком недостаточно. Надо развиваться. А великое средство, разумеется, искусство. Прежде всего, потом духовная наука и так далее. Самое главное, То, что мы сказали, это то, что начинается мистерия воскресения в душевной жизни в области разума. Вот где мы находимся. И мы должны поставить вопрос, а как мы соответствуем? Как соответствует наша сознательность? Наши представления должны воскреснуть. Это ожидается от нас. При этом задача пятой культуры. Мы должны воскресить. Значит, в мышление внести чувство воскресения. Это залог нашей свободы, с другой стороны. Да, а это очень большая задача. Это требует одного, чтобы мы возвысили себя от состояния убивателя до более высоких ступеней. Да. Теперь представьте себе, дорогие мои, что наступает пятая культура полностью в разгаре и готовит шестую культуру. Шестая культура внедряется со своими задачами, со своими проблемами в пятую культуру. Потому так трудно человеку разобраться. Это не было так, потому что в четвертой культуре не было такой разбери, неразберихи, вернее, хаоса там не было. Там так было. Закончена третья культура, начинается четвертая культура со своими задачами. Сейчас эпоха свободы. А эпоха свободы предлагает третью культуру, четвертую культуру, вторую культуру, но в разрезе христианства. Как справиться с этим человеком? Трудно очень человеку здесь, потому что здесь уже задача усложняется. Мы должны уже предчувствовать культуру Заратустры, вторую культуру. Мы еще не знаем, как пройдем третью культуру, то есть как мы воскресим элевсинские мистерии царства христианства. Человек не может разобраться, что такое христианство, что такое мистерия Голгофы, что там произошло. Все, как правило, думают, что распяли кого-то, не себя, а кого-то распяли. Иисуса из Назарета. Из этого обмана нам надо выйти, дорогие мои. Тогда мы по-другому будем, не эгоистически будем мыслить. Так что кого-то распяли в первом столетии, какие-то палестинцы, которые римляне, иудеи там. Нет, дорогие мои. Во всем мы принимали участие. И распинают наше эфирное тело. Распинают наше сознание. Распинают нас непосредственно. Потому такая страшная борьба наступает. Это реальные мысли, дорогие мои. Это реальность. И духовная наука всегда учит нас реальности. Реально мы распяли. И мы же должны воскресить. Чем, дорогие мои? Простыми мыслями? Когда ты очень глубоко воспринимаешь девятую симфонию, ты уже участвуешь в воскресении прекрасного. Ты уже носитель воскресения прекрасного. И так далее во всех областях. А потом уже начинается чистая эзотерика. Когда нам перейти в чистую эзотерику? То есть уже прямо посмотреть в глаза. Люцифер что хочет, Ариман что хочет, как они нас обманывают и чего добивается Михаил. Вот это уже чистая христианская эзотерика. Кто это выдержит, дорогие мои? Только сильнейшие натуры. А когда говорится «вы боги», да, человеку не надо отворачиваться от этих слов. Но, так или иначе, великая победа за человеком, потому что в человеке родился Христос. И мы должны просто соединить нашу душевную жизнь со Христом, и Христос помогает, дорогие мои. Вот вы же друг друга помогаете, когда можете, когда хотите. А Бог разве не помогает? Но Бог не помогает наших эгоистических потребностей. Это же элементарно. Как только мы обращаемся к истине, тут же Господь помогает. Тут же делаем и один шаг правильный вперед. Поэтому самое значительное — это соединить нашу душу с Михаилом и с Христом. Это общие слова, но все то, что мы за год прошли, говорят нам именно об этих идеалах. Мы насколько прошли в истине путь, насколько прошли в добродетели и красоте, настолько мы приближаемся к Спасителю нашему. Не я, но Христос в нас. Это не должно быть религиозные слова. Не я, но вся красота Ренессанса в нас. Добродетели в нас. Есть или нет, тогда Христос воплощается в нас. Тогда это не религиозное отношение, не фанатичное отношение к этим великим словам Павла. Так заканчивает сам доктор эти предложения. Моральное солнце в нас, моральное солнце, которое согревает всю Вселенную. Вот это моральное состояние мы должны воспринять и нагрузиться этим. Человек – это самое благородное существо, но в будущем. А сейчас мы постепенно, через 8.32, осуществляем, и моральное солнце постепенно приближается, когда мы приобщаемся к истинной мудрости. Святой Дух в нас – это гарантия того, что приближается Христос и реализирует все свои идеальные воплощения, все свои идеальные воплощения именно в нашем воплощении. Божественное солнце, солнце Вселенной, мы должны это воспринять. Причем, дорогие мои, художественно. Почему художественно? Это от нас зависит, от нашего вкуса. Заканчивая с вами беседу, дорогие мои, я хочу сказать, что самые такие значительные слова – это воскресение в эфирном теле. Христос стоит в эфирной стихии и помогает, именно конкретно помогает, чтобы мы воскресли в эфирном теле. И через это потом мы сами уже достигаем воскресения в физическом теле. А в начале то, что было в первом столетии, воскресение в физическом теле, это только идеальное состояние, которое смог преодолеть и осуществить сам Господь Бог. И простите меня еще немного, я закончу свою беседу. Дело в том, что в причастии, это величайшее таинство христианской эзотерики, причастие, к сожалению, люди не знают, что такое причастие. И те, которые должны объяснять это, они сами тоже не знают и неправильно интерпретируют это. Что такое причастие, дорогие мои? Когда принимают обескровленное тело Христа, символы, хлеб, обескровленное, это символ того, что осуществится космически. Это только намек на то, в чем заключается реальное осуществление этих идеалов. Когда мы пройдем эфирное воскресение, вот тогда наступит физическое воскресение. Это есть в этом великая тайна причастия. Мы принимаем тело Христа, чтобы осуществить мистериально, космически, реально осуществить все воскресение в нас и в эфирном теле, и в физическом теле. Но исходя из свободы, дорогие мои, а не просто принимать участие в каких-то таинствах. Это эзотерическая ложь, не хочется грубое слово сказать, обманывает людей, дорогие мои. Причастие – это только символ будущего идеального состояния человека, когда человек достигнет божественного. Одним словом, моральное солнце Вселенной в нас через нашу сознательность. Через наше сознательность, только через нашу сознательность. То есть, когда мы становимся равными к этому. Я надеюсь, что вы будете продолжать читать, развиваться, чтобы продвигаться постепенно в осуществлении миссии Михаила, который приводит к Спасителю. Без Михаила у нас должно быть точное представление. Без Михаила невозможно, потому что мудрость Михаила приводит нас к Спасителю. В этом и моральное солнце Вселенной постепенно воплощается в наше сознательное. Главное, дорогие мои, я сейчас чувствую, что еще многое хочу сказать, но уже всему есть свой разумный, добродетельный предел. Всего вам наилучшего. Будьте здоровы. Читайте через 8.32. Это единственное спасение для нас, для нашей души. Душевная пища, космическая душевная пища, чтобы пребывала в нас всегда. Изучайте через 8.32, освещайте ваше сердце, разум и потом волю, разумеется. Ну, всего вам наилучшего, дорогие мои.